эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кыргызстанда элдик толкундоолордон соң бийлик алмашкан октябрь окуяларына туура 2 жыл толду. Буга байланыштуу ошол кезде Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары күч органдарын координациялап турган Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка маек курду.
Сооронбайга мен лично айткам, аягың жаман бүтөт. Моло эмелерди колдоо азыр шайлоонун баардыгы приписка менен болот. Сага ошо кереги барбы? Талаада каласың деп. Анан кан төгүлүп кетет дегенбиз. Ошону укпа койду. Только Кудай урсун өмкө мен бир тийин матрайевтерден алган эмесмин, тиги бут ушул эле студиядан.
Тандалма аңгемелер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Менди Мамазаировнун Чалдын ыйы баяны тууралуу кеп кылабыз.
Эшикти ачып кирип барса таятасынын ооз ачылып таң калып, бирок аябай кубанат болуш керек. Таятасы экөө автобузга түшкөн аялдамага келип отурду да шаар четине келгенде түшүп, таятасы алчуу үйдү таап, эшигин такылдатса чоочун аял чыгып, кичинекей баланы таң калып карап атпайбы.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнүн сунуштайбыз. 9 октябрь жекшемби күнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда элдик толкундоолордон соң бийлик алмашкан октябрь окуяларына 2 жыл толду. Буга байланыштуу ошол кезде Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары күч органдарын координациялап турган Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка маек курду. Ал бийлик алмашкан окуялар учурундагы көмүскө жагдайлар, андан берки 2 жылдагы абал боюнча пикири менен бөлүштү. Субаналиевти кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Бүгүн Кыргызстанда элдик толкундоолордон кийин бийлик алмашкан октябрь окуяларына туура 2 жыл толду. Сиз ал кезде бийликтин вакууму түзүлгөн учурда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары бир нече күн кырдаалды жөнгө салуу менен алек болдуңуз. Октябрь окуялары, ал күндөрдөгү жагдайлар, алардын сабактары жөнүндө бүгүн маектешели деп турабыз. Эми ал күндөрү нааразылыктын ушу шайлоодогу мыйзам бузуулардан чыккандыгы, ал себеп болгондугу белгилүү. Бирок ошол кездеги бийлик мына ушул кырдаалды көзөмөлдөй албай калышынын башкы себеби эмнеде болду? Алар нааразылыктын мынчалыгы өсүп кетерин билишкен эмеспи же болбосо көзөмөлдөй албай калыштыбы?
Эми мына 2 жыл убакыт өттү. Бүгүнкү күндө деле ошонун баарын анализ кылсак болот. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин, бизде Кыргызстанда 3 толкундоо болду. 3 толкундоонун баардыгы бул президенттердин амбициясы, эл менен бирге элге иштебейбиз дегени, бир мына кландарга эле баш ийип иштештин негизги себепкери болот да. Буга бийлик негизи өзү күнөөлүү. А жанагы жанындагы айлана чөйрөдөгүлөр бүт баардыгы туура эмес информация берип башка жакка алып кетишет да, өзүнүн жанагы көмөчүн тартат дегендейчи. Ошонун кесепети бул ошондой толкундоолор чыгып туруп жанагындай финишке жетип калат да. Эми ошо 6 октябрда айтсак, чын эле эшикте толкундоо болуп атканда ошодогу президент Сооронбай Жээнбеков жана СНГден келген наблюдательдердин баардыгы менен жолугу атпадыбы? Бул эмне дегенди кабар берет? Бул уже абсолютно дезинформированный и вакуумда болуп калган киши да. Бакиев дагы ошентип акырына чейин отурган кабинетинде, Акаев дагы кабинетинде отурган. Ошон үчүн анан кеткенден кийин булардын баардыгы жана айланасын, анан кийин генералитетти, спецслужбаларды күнөөлөйт да. Ошондой эле азыркы 6 октябрда деле ошондой болду.
Жээнбеков, сиз эми ошол учурда Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп бир нече мезгил иштебедиңизби? Шайлоо жарыяланганга чейин, мен билгенде бир август айларына чейин өз кызматыңызда болдуңуз окшойт, э? Ошол учурда тиешелүү маалыматтар, өлкөдөгү чыныгы абал, кырдаал боюнча маалыматтар президентке жетпей калды беле?
Жок, мен лично өзүм Сооронбай Жээнбековго лично айткам. Өкөөбүз кабинетинде даже күбөлөр бар да, энеңди дегенге чейин жеткенбиз. Эми ачык айтерсе болот, анда президент убагында просто
башкы себеп эмне болду эле чатактын?
Ушу аягы жаман бүтөт деп. Сооронбайга мен лично айткам, аягың жаман бүтөт. бул эмелерди колдоо азыр шайлоонун баардыгы приписка менен болот, сага ошо кереги барбы, талаада каласың деп. Анан кан төгүлүп кетет дегенбиз. Ошону укпа койдук. Только Кудай урсун өмүккө мен бир тигин матраевтерден алган эмесмин, тиги бул ушул эле студиядан мен алдын ала эле айтпадым беле.
Ооба.
Элдин баары күбө. Ошондой эле сөз, аябай катуу сөз болгон. Сөгүшкө чейин барганбыз. Аны күбөлөр бар да.
Эми мына окуялар болду. Толкундоолор башкарылбай бийликтин алмашышын шарттады, бирок ошол учурда дагы бир топ түшүнүксүз жагдай орун алып турбадыбы? Жана вакуум деп аталганчы, анан 2 жыл өтсө дагы көпчүлүктү кызыктырган жагдай Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетишине байланыштуу да. Ал киши бир нече саясий, коомдук ишмерлер менен жолугушууда бир нече саат мурун эле кызматтан кетпесин айтып, бирок кыска убакыт өтпөй арызын жазып берген да. Жээнбековду мындай кадамга түрткөн жагдай эмне болгон? Сиз эми ошол учурда аралашып жүрдүңүз да.
Биринчиден 6-күнү бийлик вообще жок болуп калды. Вакуум дегенде бир дагы жогорку кеңештин бир дагы депутаты жок болуп калды. Өкмөт жок болуп калды. Президентский аппарат баардыгы жок болуп калды. Бийликте эч ким калган жок. Ошондо биз совбез эле калдык. Совбездин балдары жанагы Национальный гвардияда болчубуз. Биз баардыгыбыз ГКМнын кабинетине алып ошол жерде совбезди эметтик, анткени ак үй өртөнүп калбады.
Ооба.
Чын эле коркконунан баардык качып кетти. Ошол эле генпрокурор качып кетти. Ошол эле МВДнын министри качып кетти, ГКМнын председатели качып кетти, баардыгы. Ошондо Сооронбай да качып кетти өзү. Жээнбеков.
Ал кайда болгон ошол күндө?
Ошол күндөрү качып бир жерде жатты, эч ким таппай койду.
Бишкекке
даже Москвадан да издешип атты, тигинтип атышты, эч ким таппай койду. Анан мага чыгып атышты. Менден да сурап атты. Биз айттык, жок, көп ойлоп атат, жана базада жатты, Канскиде деп. Жок, ал жерде болгон жок. Эч ким таппай калды. Анан ошондо биз жанагы согуш чыгып кетпесин деп, жанжал чыгып кетпесин деп, анан кийин жанагы экстремисттер жүрдү, тиги булардын баарын биз жалаң гана ошо менен алек болдук да. Аны подробно деле айтып берсем болот, бирок сиздин сурооңузга мындай да. Анан 8-динен баштап Жээнбеков уже соодалаша баштады группалар менен. Ордунда калам деди Сооронбай Жээнбеков. И ал баарын алдай баштады да. Ошо маалда мага лично бир киши келди, анын фамилиясын азыр айтпай эле коеюн. Сооронбайдан келдик. Сени азыр ГКМБнын председатель кылып указ чыгарса, анан кийин министр обороны Омуралиев болот. Экөөңөр бирдикте азыркы площадта Садыр Жапаровду, баардыгын Ташиевди баш кылып туруп камасаңар деп келишти да. Мен айттым, жок, биз азыр партия лидерлери менен баары менен сүйлөштүк. Баардыгы партийный вопростордун баардыгы мындай өзү чечсин. Биз только коопсуздукту карайбыз. Самое главное, мародерство болбосун и Кыргызстан боюнча эки жаат бөлүнүп гражданский согуш болбосун дедик. Анткени Атамбаевтер тарапта чыгышты, алар өзүнүн кандидатурасын алып чыгасы тешип атты. Ушундай абрал болуп калганда.
Жана мен суроону кайра тактап бергим келип атат. Сооронбай Жээнбековдун буга чейин ошол Абдыган Эркебаев баш болгон, Феликс Кулуфтарга мен кызматтан кетпейм деп айтып, бирок бир сааттын аралыгында арыз жазып беришине эмне себеп болгон? Же ал алдын ала эле ошондой пландалганбы?
Негизи бияка Россиядан да делегация келбеди, Козак баш болуп. Алар сүйлөшкөндө алар дем берди да эмеге, Сооронбай Жээнбековго. Сен президент болуп каласың, бирок бир убакыттан кийин эмеге кетесиң, таза шайлоо өткөрүп и парламентский, и президент шайлоо өткөрүп туруп кетесиң дегенге ал макул болот. Анан кийин ошодон кийин бул жанагы активисттердин жана биздин саясатчылардын баардыгын резиденцияга топтойт и алардын баарынан суранат, мага болушкула, мен кетпейм депчи. Анан кийин жана криминалитет катышты, тиги катышты деген сөздөр аябай тарап атпады ошондо. И Роза Отунбаева баш болуп баардыгы Сооронбай Жээнбеков тарапта болушту. Ал калсын депчи. Анан баардыгы
легитимдүү бийлик катары.
Легитимдүү бийлик калсын депчи. Ошондо ситуация болуп калды. Анан соодалашуу башталды. Ошондо эле соодалашуу. Бул мен ойлоп атам, бунун бардыгын Сооронбай уже билип туруп атайын кылды да, анткени преференция керек да, безопасность керек, все равно кетем, бирок көп нерсени өзүнө соодалашып алгысы келип атат да.
Жана сиз Орусиянын катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ал күндөрү Орусиянын бийлиги сизге да кайрылып, Алтургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары Дмитрий Казактын Бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон. Орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда Орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле, эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда Орусиянын таасири кандай болду?
Биринчиден мен Бортников менен күндө бир 4-5 жолу сүйлөшүп аттым. Алар анан жанагы Средний Азиядагы биздеги мамлекеттердин баардыгы чалып атышты мага. Анткени алар президенттерине доложить этип атышты ситуация Кыргызстанда. Баардыгынын эмеси, чтобы Кыргызстанда согуш чыгып кетпесин, гражданский согуш, азыр такталашуу болуп кетпесин деген таризде булардын баардыгы кооптонуп атышты да. Анткени Кыргызстанды көп, анан жанагындай экстремисттер басып кетпесин, бийликке келип калбасын деп алар аябай кооптонуп атышты да. Бирки анан эң жалгыз эле легитимный киши мен эле болуп калдым. Анан башкалар менен кайрылышкан жок. Бирок жана политический вопростордун баардыгын бул Козак келген. Политический жагын Козак сүйлөштү баардыгы менен. Анткени Козак жалгыз келген жок, бул целый делегация менен келди. Делегациянын көбү биздин Кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган, алар ошолор менен сүйлөшүп жана бир эмеге келишти да. Жанагындай алар легитимизацияны берип атышты да, самое главное ошо. Таасири аябай эле чоң болду.
Ошо Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетирүүгө көндүрүп, Садыр Жапаров менен
сүйлөшүп, наоборот, Россия тарап Сооронбай дагы 3 ай президент болсун деген. Дагы 3 ай президент болсун деп Козак баарын сүйлөшүп коюп, анан кетпеди. А Сооронбай Козак кеткичекте эле Сооронбай отставка кетип калбады.
Демек Орусия
Орусияны дагы ачык айтыш керек да, Орусияны дагы делегациянын Козакты дагы баарын алдап койду Сооронбай.
Эми андан бери ошо кырдаал турукташты мыйзамдык талаага келди, шайлоолор өттү, баш мыйзам өзгөрдү. Мына 2 жыл өттү. 2 жыл мурун ошо мыйзамсыздыкка, шайлоодо мыйзамсыздыкка нааразы болгон жарандар дал ушул маалдарда Ала Тоо аянтында толкуп турган эле. Бийлик алмашты. Анан 2 жылды эске алганда андагы берилген убадалар, үмүттөр канчалык акталды жана саясий өзгөрүүлөр сиз күткөндөй болдубу?
Эми 2 жылдын аралыгында, 2 жылдын аралыгында чынында айтканда мен дагы чоң агитация кылгам. Садыр Жапаров президент болсун деп, потому что Бабанов баардыгы күчтөр Садыр Жапаровду колдойбуз деп чыккандан кийин саясий жагынан. Биз дагы колдодук. 2 жылда кандай өзгөрүүлөр болду? Анткени аябай чоң эмелер үмүт болгон, чоң обещаниялардын баардыгы болгон, бирок көп нерселерди аткара албай мына бүгүнкү күндө эмне себептен аткарылбай атат? Анткени кош бийлик болуп калды. Жана президентский шайлоодон кийин мына бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда кош бийлик. Кош бийлик болгондон кийин эч качан жана сен айткан убадалардын баардыгы президент кандидат болобу, президент болобу аткарылбайт. Бүт проблемалардын баары үйүлүп калды бүгүнкү күндө. Ошон үчүн жана мына кадровый маселелерди, кадровый эмелердин бүт баары чыгарды болот. Ошол эле коррупция менен күрөшөрдө деле кустеризация болуп калды. Ошол эле кадровый вопросторду алгандардын баардыгы камалып чыкты азыр. Анан ушул дагы 2 жылдагы эме. Дүйнө жүзүндө 2 жыл любой президентке бул эң жакшы убакыт. Эң жакшы убакыт.
Реформаларды аткарышы.
Реформаларды аткарасың, бул тынч убакыт боло турган. Бирок Жапаровдуку наоборот. 2 жыл эң кыйын жыл болуп калды буга. А дальше кандай болот? Бул ситуация уже өзгөрүүлөр болуп кетти.
Бирок азыркы бийлик, президент деле, министрлер кабинетинин төрагасы деле 2 жыл аралыгында абалды иретке келтирип, экономикага бир топ иштер жүргүзүлгөнүн, бюджеттин мындай кирешелери көбөйгөндүгүн, кумтөрдүн алынгандыгын, айлык акылар көбөйгөндүгүн мисал катары тартып атпайбы, жыйынтык катары?
Жок, бул деген факт. Да алышты. Бирок общество, общество. Эки бөлүнөт па? Кээлер айтат тура, кээлер айтат тура эмес. Бунун аягы кандай чыгат деп атат. Кийин булардын баарды камалабы деп. Мына ошол эле теңиз бөлүп түрүк камалып отурат. Калгандары камалып отурат. Ошол эле кыргыз алтындагы иштегендердин баарды бир күндө баарды кетип калып отурат. Совет директоров. Понимаете? Бул деген даже зеркальное эме да, отражение да. Ошондой эле мындай бюджетке толтурдук деп атат, а бюджетте толтурганда прозрачный болбой атпайбы? Ошол эле жана куструризация боюнча эч ким билбейт каяка кеткен акчалардын баарды. Мамлекетте любой президент жасай турган ишти, өкмөт жасай турган ишти жазашты. Да, за счет жанагы кумтордун акчасы менен эмелерди бюджетти көтөрүштү, калган. А бирок ачык болбой атпайбы көбү? Ошон үчүн обществодагы эме бөлүнүп атпайбы экиге. Результат.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурунку орун басары Өмүрбек Субаналиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Бул маектин видео версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан жана Facebook, YouTube-дагы каналдарыбыздан көрө аласыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кара адамдын бала чакасы менен чогуу жашашы кыйынга турду. Тагдыр аны жакшы адамга жолуктурду, бирок бул бактысы кыска гана убакытка созулду. Тандалма аңгемелер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Менди Мамазаированын Чалдын ыйы баяны тууралуу кеп кылабыз. Анда кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Жашоо турмушу жакшы, пенсиясы да, иштеп тапкан акчасы да өзүнө жетерлик өнөр адамынын карылыгы кыйын учурга туш келди. Абышкасын бөпөлөп турчу байбичеси бул жалганды таштап кеткенден кийин балдарынын бирөөсү чогуу жашайбы деген үмүт кылды эле, анысы да ишке ашпады. Кенже кызы күйөөгө чыгып кеткенден кийин бала деле бекер экен го деп көңүлү биротоло сууп жалгыз жашоо өткөн. Башында эл эмне дейт деп санаркады. Анан жаштар өзүнчө жашагысы келерин ойлоп тим болгон. Ошондой күндөрдүн биринде байбичеси түшүнө кириптир. Эртеси арбакка арнап куран окуп жайына барып келейин деп атса, күйөөгө тийип кеткен кызы келип калды. Дүкөнгө сонун жапан көйнөк түшкөн экен, ошого акча сурап келиптир. Эриште келген уулун таштап кетти. Бала да небересинен жаңылыктарды укту. Атасы түндө мас болуп келип апасы ыйлаганын, кошунасыныкында түнөшкөнүн айтып берди. Кемпиринин жайына барбай калганынан да кызынын жайсыз турмушу чалды санары катты. Кенен үйдө жашай бергиле десе болбой, жалдама батирге чыгып кетишкен. Ансы ичип келсе үйүндө чатак экен да. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт. Үйлөнгөнү деле тез, ажырашканы андан бетер. Ортодо балдар кылып ал. Небересине тамак берсе курсагы ач окшойт, апылдатып жеп кирди. Чал болгон акчасын эрке кызынын кырматып ийгенин ойлоп, кемпиринин мүрзөсүнө ал күнү бара албай калды. Антип санаага батып турушту туура көрбөй, кыйладан бери ойнобой калган пианиносунун капкагын ачты. Негедир муңдуу, кусалуу күйлөрдү ойноп, аны менен көңүлүн эзген сары санааны күйүп салгысы келди. Манжалары өзү таап төгүлүп жаткан ыргактардын арасынан жаңыча үн дем келип, анын ыргагын кармап калгысы келди. Мунусу жаңы күй болчу. Канчадан бери сезимине тынчтык бербеген, маанайын биротоло чөктүрүп, бул жарчылыктан тажыган кара адамдын арманы ичи мыжыккан оор сезимден аз да болсо арылып күйүтүн бир төгүп алайын деген эле. Ошону менен алек болуп жатып небересин деле жадынан чыгарып ийиптир. Анысы таятасынын күйүүсүн кызыгуу менен угуп жаткан. Кызы кийин келди. Атасы экөө аны муну сүйлөшүп отуруп үйдөгү жагдайды билди. Гүлжан атасынын абалын көрүп өзүнүн ыңгайсыз турмушун ойлоп ыйлап кирди. Күйөө баласы атаң жалгыз башына төрт бөлмө үйдү ээлеп отурат, биз бир бөлмөдө тыгылып отурабыз дейт экен тукуму өскүр. Чалдын ачуусу келди.
Атаны жаманай, аны үйдөн ким кубалаптыр? Арганда жалгыз таштап кеткен да өзүңөр. Эми үй керек болуп калыптырбы? Колдору эпсиз калчылдап, элиндери кымтылып, ары бери баса баштады. Неге айттым экен деп өкүнүп калган Гүлжан да эмне кыларын билбей эрдин тиштеп калды. Чарчурт этип кайра басаңдай калуу чалдын башынан адаты. Булсам деле ошентти. Үйдө өкмөт бекер бериптирби? Менин жалгыз башыма. Анда баарыңар бар эмес белеңер. Ага желериң беш болгур апаң бапырап үйдүн ичи базар эмес беле анда. Атаке капа болбочу, мага түшүнбөй эле кейип жатасың. Жиним келгенден анын сөзүн айтып жибербедим бе? Ушул келиште да күйөөсү менен араздашып калганын ал заарканы менен эстеди. Атасы да өзүн биротоло токтотту. Катуу тийип алдымбы деп кооптонду. Садаган кетейин балам. Чал али деле бала санаган Гүлжандын саамайынан жумшак өптү. Сенден үй аячу менби? Эми деле көчүп келип алгыла. Ырас эле бир башыма ушунча дүйнөнү, ушунча бөлмөлөрдү эмне кылмак элем? Менин деле көрөр күнүм ичер суу мөлчөнү.
Кызы да бул сөзгө аябай кубанды. Атасын карап, кара кеше тамагыштан кыйналбай, бапырап чогуу турабыз деп сүйүнүп кетти. Чал кайсы бөлмөдө жашасам деп ойлонуп отуруп, ушу пианино турган бөлмөсүн оңгөрдү. Ансебаевич эсе көз жатчу бөлмөсү кантет. Аны эстен чыгарган турбайбы? Каалаганда чоң залдагы пианиносун ойнойм десе ким кой дейт. Кызы менен күйөө баласы ошол күнү эле азноолок оок аташы менен чалдын үйүнө көчүп келип алышты. Кызык турмуш эми башталды. Үй ичинде таке небересинин таяталап чуркаганы, күлкү жаңырып үй жанданды. Бир гана нерсе күйөө баласы менен кызынын досторунун үйдү куттуктап шарактап келиши. Түн огонча бийлеп ырдап ичип отурушканы тынч турмушка көнгөн чалга үйөн учурап жатты. Антип мейман жок кезде кызы менен күйөө баласынын урушу башталат. Чал экөөнүн үстүнө кирип барыштан тартынып, бөлмөсүнүн эшигин бекем жаап, башка бир нерсеге алаксыйын деп отуруп калат. Кыз күйөөнүн урушу басылыштын ордуна күчөп, андайда айласын курган чал небересин эрчитип сыртка чыгып кетет. Кез-кез бетмет келип калганда күйөө баласы учурашкан болуп башын ийкет. Чалдын анын көрөйүн деген көзү жок. Кыз экөөнүн урушу күн алыс мас болуп келген күйөө баласынын чатагы чалды тажатып, ачуусун күч менен басып эптеп чыдап жүрөт. А бирок чыдамды чеги болот экен. Бир күнү пианиносун ойноп кирген чалды күйөө баласы жекирип, экөө чаламоол айтышып да калды. Кийин жаштарга жакпай калган пианиносун бөлмөсүнө киргизип алды. Ошондон кийин чал менен балдарынын мамилеси үзүлүп, чогуу тамак ичишпей, ар кими өзү менен болуп калды. Чал менен небереси такен гана сүйлөшүп, ошол гана каалаган бөлмөсүнө кирип жүрдү. Ортолук чыңалып турган чакта кызы менен күйөө баласынын бөлмөсүнөн жаңырган кыйкырчак музыка санаа кабатып отурган чалдын куйкасын куруштуруп, өчөшүп пианиносун катуу ойноп кирди. О, керемет! Башында чалдык уйду ой келди жаңырган күү бир убакта дирилдеген назик кусалыкка, сагынычка, тарынычка айланып, кошуналар айнектерин ачышып, көп кубат үйдүн жашоочулары жаңы күүнү берилүү менен угуп жатышты. Акыры күү да аягына чыкты. Чарчаган абышка соңку клавишти акырын басып, бүттүм деп тынчып отурганда, көзүнөн чаары чыккан күйөө баласы эшикти шарт ачып, жутуп жиберчүдөй карап турганын көрдү. Ирегиш чалды тажатты. Ушул үйдөн кетип, жайлуу башка жер табайын деп сактык кассасындагы акчасын бүт алып, шаардын четтебирээк жагынан ылайыктуу үй таап, ошону сатып алмакчы болду. Башта макулдашкан, бирок тигин айтсеп, үйүн башка бирөөгө сатып ийген уккан соң, шалдайып заматта чарчай түшкөн абышка жол боюндагы ашканага арак ичкени кирген. Ошол жерде дагы бир скрипкачы абышка менен катуу кетип калышыптыр. Кийинкисин билбейт.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалмаган кемелер радио түрмөгүндө ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалмаган кемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалмаган кемелер подкастынан уга аласыз.
Эртеси ойгонсо чоочунун үйдө жатат. Бейтааныш кемпир үстүн кымтылап карап жатыптыр. Ашканада пол жуугуч болуп иштеген Айдана деген кемпир менен ошондо таанышты. Сөз арасында тиги пенсияга чыкса айылга кичүү уулунукуна кетейин деп жүргөнүн айтып берди. Өзгөчө бир мээримдүү жан экен. Болбосо ким эле эси болгонча арак ичип тутамдаган акчасын ыргыткан бөтөн бирөөнүн үйүн алып келип жаткырсын, ысык тамагын берип башын жазып камкордук көрсүн. аял мээримине туш келип, жаны жыргап жатканда шаарды кестен атасын издеп чыгып жоголгон бала тууралуу кулактандырууну окуп атпайбы? Чалдын үрөй учту.
Катугун такенимди жазганбы? Курган жаным ай, ал менин мурдагы күнү күтмөк эмес беле? Мен аны унутуп калган турбаймынбы? Артыман издеп чыгарын ким билди кокуй? Чалдын калчылдаган колдору ботинкасында жөндөп байлай албай жатты. Айдана айран калып, «Ботом, такен эмнеңер эле?» деп чалдан шашкалактап сурады. Ал менин балам эмеспи, неберем болот? Бутун чала кийген чал эшикке чыгууга шашты. Атаны байкушай деги шордуу немебейм бул өзү. Айдана анын артынан кошо чыгып, жаңадан күйгүзүп келаткан жайдын күнүнө көзүн калкалады. Чал кеткен тарапка көпкө тиктеп турду. Кандай курган неме деди дагы ага боороруп. Үйгө киргенде стол үстүндөгү чалдын бир боо акчасын көрүп коркуп кетти. Атаны кургурай, эми такыр акчасы жок кайда барат? Же таксиге түшө албаса шашканы менен. Так адресин билсем го, аны азыр эле өзүм жеткирип бербейт билем. Бул чалдын баягы үй сатып алмак болгон акчасы эле. Ушунча көп акчаны кармап көрбөгөн Айдана аны сактап отургандан коркту. Дагы кошунасынкынан милицияга телефон чалып, ошолор аркылуу чалга тапшырууну туура тапты.
Атасынын артынан издеп чыккан небереси гана болду. Ага экөөбүз сатып алабыз деп шаар четиндеги жаңы үйдү көрсөткөн. Ошол үйгө кеткен экен деп ойлоду. Ал үйгө автобус менен барышкан. Акыркы аялдамадан түшүп калып, куру жайлуу чакан үйдү жактырып качкан. Анысы эсте атасынын жаңы үйүн таап, эмне үчүн убадага турбай баса бергенин айтып уяткырат. Эшикти ачып кирип барса атасынын оозу ачылып таң калып, бирок аябай кубанат болуш керек. Таятасы көп автобусга түшкөн аялдамага келип отурду да шаар четине келгенде түшүп, таятасы алчу үйдү таап, эшигин такылдатса чоочун аял чыгып, кичинекей баланы таң калып карап атпайбы. Ошол Боркер аялдын жардамы менен такен эртеси табылды. Жоголгондор табылып, төрт бөлмөлүү үй кайра толду, бирок уруш жаңжалсыз жашабай калган чалдын кызы менен күйөө баласынын каймачы ачыкка чыгып калыптыр. Чал тар бөлмөсүнө кирип, эшигин бекем жаап, күчүн көз жашына чыгарды. Бул үй небересинин табылышынан улам чыккан сүйүнүч беле, же эки күн эң жакын адам болуп калган Айдана кемпирге деген арзуу беле анысын өзү деле билбеди. Кемпири өтүп кеткенден бери ал аябай жетимсиреп, аял мээримине камкордугуна муктаж болуп, жалгыздык жанына батып чогуу жашайбыз деген кызы күйөө баласы менен оту күйүшпөй бул жарсылыкта өзүн жалгыз сезген армандуу карынын ичине толгон күйүтүн бир бейтааныш кемпир туйду. Жакшы көргөн кенже кызында андай сезим жок экен. Аракеч күйөөсү менен күндө он урушуп, он жарашып, ыркырашмай жашоого аргасыз көнүп, атасына кам көрүүгө буямасы келбей, балдарынын ар бир жашоо тиричилиги менен алек болуп калышкан эле. Чал аларга ашка жүк, башка жүк экен. Кайдыгер балдары, өз күмөшүнө гана күл тарткан өзүмчүлүк аларга кайдан жукту экен? Рематлык кемпир экөө элден кем калбай кийинтип ичинтип алпештеп эле баккандай болгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Меңди Мамазаированын Чалдын ыйы деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүнүн алгачкы жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган баян маектерди, талкууларды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Ал эми алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Анын кесиптештерим Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова сунуштайт. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.
Есть такое выражение «с корабля на бал», и для вас оно сегодня очень подходит, потому что вот сегодняшние гости нашей студии буквально недавно вернулись с Гималаев, где покорили восьмитысячник, пик Манаслу. Для многих, думаю, зрителей, включая меня, вообще это название, мы вообще Манаслу впервые в жизни услышали, да, благодаря вам. И вот очень радостно еще говорить о том, что впервые в составе альпинистской сборной вершину покоряла женщина. И вот сегодня про все это у нас будет идти речь. В эфире специальный выпуск программы «Десин на русском языке. Я ее ведущая Алия Суранова. Так, позвольте представить сегодняшних наших гостей. Член сборной, а также президент Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов. Та самая альпинистка, мы решили вас так назвать. Да, Стель Байбагышева и замечательная альпинистка, покорившая пик Ленина Насиба Ишмурадова. Добро пожаловать к нам в студию. Я знаю, вы только сегодня прилетели, еще как бы, да?
Да.
Не успели понять, наверное, да, что происходит. Итак, вот о женщинах в альпинизме мы сегодня еще будем говорить, но вот для начала хочется услышать вот ваши эмоции, Асель. Скажите, пожалуйста, вы поднялись на пик первой, водрузили флаг Кыргызстана. И, если быть точной, 8156 метров. Ну, как бы это не шутка. И какие мысли в этот момент в голове? Вот что чувствует человек в такой ситуации?
Хочу уточнить. 8163. Это новая высота, которая была определена с прошлого года, потому что вершина Манаслу имеет как бы два пика. И второй пик оказался как бы вот на 7 метров выше, и его с прошлого года, да, и его с прошлого года признали именно как бы истинной вершиной, да. Ну, ощущения, конечно, вообще зашкаливают, потому что впервые в Гималаях, впервые восьмитысячник, в составе такой сильной команды, и вот было вообще как бы все здорово, и все это прошло на таких эмоциях, вот именно на таких повышенных эмоциях, когда ты идешь к цели, достигаешь, и успех, успех всей команды, успех всей страны, успех всех кыргызстанцев, это было вообще здорово. Эмоции просто зашкаливали, конечно.
То есть в этот момент вы понимаете, что вы только не только для себя, а для всей страны это делаете.
Не только для себя, потому что когда ты пришел в этот проект, ну да, ты был индивидуумом, который не зависел ни от чего и ни от кого, а когда ты уже срабатываешься в команде, и вот эта вот идеологическая цель, и когда ты пропитан этим, оно совершенно по-другому на тебя действует. Это вот действительно настолько обострились и патриотические чувства, настолько обострились и вот как бы за как бы цель движения, вот именно за достояние государства, за вот это вот, ну, было все настолько вот прям патриотично.
Тем более это был исторический момент.
Да, это был исторический момент, да.
Очень интересно, как вы попали в альпинизм, потому что, насколько мы знаем, у вас есть дети, работа, как бы не так много свободного времени, да, но и альпинизмом вы с раннего детства и не занимались.
Я не увлекалась альпинизмом.
Как так произошло, что вы вот пришли к этому?
Крайне 6 лет только меня, как бы, крайне 6 лет я занимаюсь альпинизмом. Пришла в альпинизм очень, конечно, интересно, да. Когда дети выросли, когда появляется свободное время, когда ты понимаешь, что у тебя есть вне семьи, вне работы какие-то увлечения, ты начинаешь искать себя, поиск себя. И, естественно, наверное, я уже повторяюсь, как и любой кыргызстанец, да, любовь к горам, наверное, он уже заложен в генах у нас, да. И небольшие походы дали мне, как бы, вот именно потенциал к движению дальше, к поиску профессиональных альпинистов, вступление в секцию альпинизма, да, у нас единственная секция на сегодняшний день с Киев-Политех, руководитель Селиверстов Сергей Вячеславович. И он стал моим тренером на протяжении всех вот этих вот последних 6 лет.
У меня, допустим, вот вы говорите, любовь к горам, у меня она ограничивается тем, что вот выехать чуть-чуть в сторону Аларчи, пожарить шашлыки, подышать свежим воздухом и вечером вернуться, да, а вот такие вещи, это просто для меня это из области фантастики.
Да, на протяжении многих лет многие кыргызстанцы так и думают, а оказывается, за Аларчой границы есть невозможные.
Потому что когда мы видим вот эти белые вершины, да, которые далеко от нас, нам кажется, что вот, ну, горы стоят и стоят, как бы, ну, мы туда все равно не доберемся. Да? Просто представить, что вот где-то на пике 8000 метров уходишь, это прям для меня, я не знаю, мне страшно даже думать об этом. Насиба, следующий вопрос к нам. Вот, вы ведь тоже не были, да, профессиональной спортсменкой, вы сама юрист, преподаватель, и вот покорили пик Ленина. Как вообще ваша история с альпинизмом развивалась?
Наверное, то же самое. Я вернулась из дальней поездки, очень долго не была дома. Я соскучилась по Кыргызстану. Я еду по трассе с аэропорта Манас и вижу эти белоснежные горы. То есть ты едешь, ты чувствуешь, что ты дома, ты видишь эти горы и думаешь, боже мой, это моя страна, вот эта красота принадлежит нам, да, то есть мы живем в таком величественном месте, а потом случайно от спортсменов узнаю, что есть такая знаменитая на тот момент уже Асель Байбагышева, которая затащила казан плова на один из пиков.
То есть, как бы, вы там его приготовили или уже готовый казан?
Готовый с собой.
Мне стало интересно, кто эти люди, как они это все делают.
Что они себе возомнили?
Я пришла к ним, это были очень доброжелательные ребята, меня сразу приняли, я сразу стала своя, и в течение вот 3 лет, благодаря команде, уже сходила на пик Ленина.
И какие у вас были на тот момент ощущения?
Это была любовь. Это восторг, это вдохновение.
А после, вот после, как вы спускаетесь, ну, прям буквально спускаться на землю, да, вот вы спускаетесь на землю, какие позже вас настигают ощущения? Потому что вначале же вот вы на адреналине, да, эйфория, потом какие цели дальше? Нет ли чувства опустошения, например?
Приходит, в моем случае было удовлетворение. То есть я поняла, что благодаря команде я это смогла, значит, смогу и больше. Это прежде всего были очень теплые, приятные чувства. И, кстати, я вернулась уже 1,5 месяца назад, но эти чувства до сих пор меня греют. Да.
Вот очень интересный вопрос еще у меня. Ну, как бы у меня все вопросы интересны. То есть я имею в виду, для зрителей очень интересно знать. Вот вы бухгалтер, вы юрист, преподаватель, а вот в горах вы кем себя больше ощущаете?
В город-то приходишь уже как-то вот действительно и психологически, и физически подготовленной. Ты уже знаешь, на какие ты риски идешь, на какие ты лишения идешь, что тебя ждет. То есть морально ты готов ко всем ситуациям, которые возможно произойти в горах. Да. Поэтому, в общем-то, идешь больше, наверное, как спортсмен, как человек, который поставил себе цель, ради которого он здесь находится. И для достижения этой цели ты просто делаешь все возможное, что в твоих ресурсах.
А, допустим, какие-то навыки, которые вы за счет, допустим, своей профессии, да, приобретаете, они как-то помогают в альпинизме?
Нет, конечно.
Какие-то вот черты характера, которые выработали за эти годы?
Бюджетирование экспедиции никто не отменял. Да. Кроме этого, мы как девочки всегда присутствуем на закупе продуктов, на составлении меню, да. Надо команду всегда кормить вкусно, надо кормить полезно и сытно, главное, потому что ребятам действительно приходится иногда тропить тропы, прокладывать определенные маршруты, нести тяжелые грузы, да, и поэтому как бы это вполне как бы реально, что у каждого члена команды есть свои определенные функции, да. Кому-то удается хорошо, допустим, пройти технические маршруты, кто-то, наоборот, очень хорошо тропит, потому что идти за человеком, который профессионально прокладывает следы, намного удобнее, чем идти за тем, кто не умеет это делать. Ну, то есть вот есть у каждого члена команды есть свои определенные как бы навыки.
Эдуард, вот мы говорим о том, что в состав национальной сборной по альпинизму впервые вошла женщина, да? Вот до начала съемок мы говорили о том, насколько это вот исторический, да, произошел момент. Скажите, почему этого не происходило раньше? И можем ли мы говорить о том, что женщины в альпинизме в Кыргызстане, это, к сожалению, пока вот такая редкость?
Вообще в Кыргызстане не было национальной гималайской экспедиции вообще. Были две попытки. И то это были попытки, связанные с казахскими проектами, но это не были национальные проекты. Поэтому эта гималайская экспедиция на Манаслу – это наш первый опыт. Угу. Наш первый опыт. И вы знаете, я горжусь тем, что вся наша команда, правление федерации, мы когда определяли состав сборной Кыргызстана, мы для себя четко понимали, что в нашей команде будет обязательно женщина, и эта женщина будет обязательно осель. Мы уже знали на тот момент, что это самый сильный представитель со стороны женского пола. И мы горды тем, что мы с ней прошли этот маршрут от начала до конца, эту экспедицию от начала до конца. Я вообще лично горжусь тем, что мы с Асель были напарниками на этой экспедиции практически с первых дней и до завершения экспедиции. Поэтому для меня это большая гордость. И вы знаете, я считаю, что это, может быть, было самым главным, самым ключевым решением, то, что в нашей команде была Асель. Из 7 членов экспедиции 6 альпинистов взошли на вершину. Из 6 3 человека взошли на вершину без кислородной поддержки. Вы знаете, в альпинизме, в спортивном альпинизме это имеет огромную ценность, потому что восхождение без кислорода это на 35-40% сложнее, чем восхождение с кислородом. То, что Асель первая кыргызская женщина на 8000 плюс и первая кыргызская женщина, которая поднялась на такую высоту без кислорода. Это говорит о мужестве, о силе, о физической готовности и, самое главное, о такой психологической и волевой готовности нашей Асель к экспедиции. Кроме Асель поднялся Андрей Ерохин, это один из сильнейших кыргызских альпинистов, и мне тоже удалось подняться без кислорода.
Вы до этого говорили, да, вот есть определенные риски, да, мы знаем, что бывают неудачные, да, попытки, да, допустим, покорить такие вершины. И вот как бы невозможно не спросить, а как же дети, семья, то есть как бы есть ли какие-то страхи, да, с этим связанные, и мешают ли как-то эти страхи, или наоборот, вот дети вас вдохновляют на это?
Семья поддерживает, конечно, поддерживает, наверное, без поддержки семьи, без поддержки друзей, все наши достижения были бы никчемные и не имели бы смысла, по всей видимости. Вот так вот можно сказать, потому что когда ты знаешь, что у тебя надежный тыл, когда ты знаешь, что у тебя дома все в порядке, то можно спокойно идти и достигать своей цели.
Вот у вас трое детей, да?
Да.
Вот неужели никто из них не сказал: мама, может, не надо рисковать, как бы ты нам еще нужна, живой, здоровой?
Ну, все-таки они понимают, что, наверное, мы не только ходим... Это же здоровье, это эмоциональные, это позитивные настрои, это же, я не знаю, это какой-то душевный баланс, это переосмысление, перезагрузка. И, по всей видимости, все-таки в том состоянии, в котором мы пребываем, посещая горы, все-таки это вот именно... баланс в отношениях, баланс в семье, который можно сохранить благодаря этим горам.
Какой-то духовный рост.
Да, это да, духовное вдохновение, да, действительно, да. И ты идешь за вот этой вот подпиткой, за... Семья огромное значение имеет в плане того, что действительно поддерживают, помогают, разделяют твои эмоции, вдохновляют на какие-то новые идеи, да, действительно. И получается, не только ты становишься благодаря этим горам лучше, ну и вся твоя семья подтягивается к этому, да, они, это дисциплина, это ответственность, это обязательство, то, что это все воспитывается, это все воспитывается именно там.
Спасибо, тот же вопрос к вам. Вот, просто мне, как человек, который очень боится высоты, до сих пор вот очень сложно понять, как вам не страшно.
На самом деле горы воспитали вот во мне ответственность. То есть я иду на гору, я понимаю всю ответственность перед командой, перед семьей, которая ждет меня дома, да. А горы это не только ты сходил день-два, то есть ты готовишься очень длительный период, чтобы сходить на один маршрут. Это также воспитывает дисциплину. Поэтому я думаю, что занятие альпинизмом каждой семье послужит только на пользу.
А у вас есть какие-то ритуалы, суеверия, которые вы, допустим, не знаю, ритуалы, которые совершаете перед тем, как зайти, или про них нельзя говорить? В каждом спорте же есть своя, да, какая-то фишка?
Ну, вот я еще хочу добавить своим коллегам. Альпинизм – это, конечно, большой спорт. Прежде всего, это большой спорт, невероятный, сильный и очень даже, можно сказать, мистический во многих отношениях спорт, потому что этот спорт соприкасается со смертью, с рисками и с потерями. Да? Поэтому это прежде всего спорт, и, естественно, мы несем все такие же тяготы, как в большом спорте. Вот. Но, может быть, эти тяготы еще жестче. И, к сожалению, наши семьи – это заложники вот нашего спортивного большого увлечения. В конечном итоге семья все равно находится в таком отрицательном остатке. Единственное, остается верить в то, что наши дети, наши близкие продолжают понимать нас, продолжают верить в нас и продолжают отпускать нас. Вот. Поэтому вот такой момент есть. Ритуалы, конечно, с учетом того, что альпинизм связан с большими рисками, конечно, у каждого альпиниста есть свои такие внутренние небольшие ритуалы, поверья. У каждого свои. Но вот лично для меня это диалог. Диалог. У меня есть собственный внутренний маленький диалог, собственный диалог с горой. Я продолжаю общаться даже после восхождения. И оно заканчивается уже после восхождения в базовом лагере. Но все это время у меня происходит общение. Да. Поэтому мы... Вероятно, мы должны на вершине, на экспедиции или по пути к вершине делать много правильных, добрых вещей или тех вещей, которые бы не расстроили бы вершину. Да, или те вещи, которые бы не приняты были бы вершиной. Поэтому вот это такая комбинация. Есть у некоторых суеверия, не любят фотографироваться перед выходом, не любят говорить о своих планах. А вот эти вещи происходят, они есть, они присутствуют. Но в Гималаях есть обязательная традиция, это пуджа. Обязательно должны проходить. Это даже не религиозная традиция, это просто... Это как посвящение горе, получение разрешения с ее стороны.
Надо же еще поговаривать, допустим, что, например, горы не всех принимают, да, то есть горам относятся к какому-то вот священному божеству, да, к живому.
Как живому, да.
У вас тоже свои отношения, да?
Да, естественно, да. Естественно, потому что когда ты приходишь по горе, ты как-то вот внутри себя, вот как Эдуард говорит, диалог, да, ты просишь гору принять и отпустить тебя, потому что это действительно, и с почтением. Именно с почтением относишься к горе, потому что не все в этой ситуации зависит от тебя.
Вот, допустим, есть, к сожалению, стереотипы, да, в нашем обществе, ну, разделение в том числе видов спорта на мужские и женские. Да? Вот нет ли в альпинизме такого, или вот в горах все равны?
Вы знаете, вот нам в альпинизме это удалось уйти от вот этого жесткого разделения полового, да, гендерного. Вот. Вы знаете, вот даже наша экспедиция, 7 человек, одна команда. У нас у всех были установлены четкие функциональные обязанности. У каждого своя была задача. И мы ее выполняли. А Сель никто не жалел, потому что она отрабатывала свою задачу. Мы отрабатывали свою задачу. Мы в одном монолитном, в едином организме шли к вершине. Вот. Поэтому вот такого крайнего и явного разделения у нас, конечно, нет.
У многих, да, я думаю, есть представление об альпинизме как о таком очень сложном, ну, чуть ли таком недосягаемом, да, виде спорта. Но вот ваш опыт, да, ваша практика показывает, что не обязательно с раннего детства этим профессионально заниматься, что можно прийти в любом возрасте. Скажите, вот есть ли какие-то требования, да, к людям, которые хотят заниматься альпинизмом? С чего вообще начинать надо?
Как юрист я могу сказать, что наизусть знаю правила горовосхождений. Это гора. Как сказал Эдуард Джумакадырович, это всегда связано с рисками, с потерями. Поэтому следование этим правилам горовосхождений просто обязательное. Мы должны знать, что любая ошибка может повлечь потерю. Ты можешь погибнуть сам. Могут погибнуть твои товарищи, поэтому ты очень ответственно к этому относишься. И я уже тоже говорила, да, что это не один день, не два дня. Это не то время, которое мы проводим исключительно там, на горе. Это очень длительные, изматывающие тренировки. К примеру, команда Манаслу готовилась к этому очень основательно. Я знаю, что Эдуард Джумакадырович месяцев 6 бегал. Мы видели все время, как он бегает. А Сель, к примеру, полтора месяца жила на Ленина. Она жила в базовом и в первом лагере. Да, а, да, то есть да, этот удивительный человек жил и работал там, и в то же самое время он готовился, он очень основательно готовился к монослу.
Вот, предположим, человек, как я, да, без никакой физической подготовки, без никакого вообще, ну, как бы понимания, да, об этом виде спорта, я решила, допустим, заняться, да, альпинизмом. Куда мне надо обратиться, с чего начать, попробовать ли сначала скалолазание, да, не знаю, вот, ну, то есть, что очень интересно, да, вот,
да,
с чего все начинается?
Да, все начинается со спортивной секции. К сожалению, до этого времени только была одна спортивная секция, но я уже с радостью готов сообщить о том, что мы сейчас открываем несколько спортивных секций. Угу. Это спортивная секция при Кыргызско-Российско-Славянском университете, именно по альпинизму, спортивная секция при Академии туризма, и будет открыта большая спортивная секция, альпинистская секция при Ошском государственном университете. Ну и то, что я объявлял буквально несколько дней в Гималаях, я объявлял о том, что мы начинаем строительство большого олимпийского эталонного скалодрома на базе школы Билимхана, которая будет по проспекту Чингиза Айтматова. Вот, и у нас есть инвесторы, и у нас есть партнеры, и мы в течение 5 месяцев ведем в строй уже современный и олимпийский скалодром.
Ну, я думаю, после ваших достижений, особенно вот, да, когда вы тоже в прошлый раз в соцсетях, да, это вот вы превратились тоже в звезду альпинизма, я думаю, это очень сильно тоже способствует популяризации, да, этого спорта в нашей стране. Допустим, вы для многих молодых мальчиков, девочек стали кумиром, а теперь вот Асель, Насиба, вы многих девочек, да, тоже вдохновляете прийти в этот спорт, потому что они смотрят на вас и думают, может быть, у меня тоже получится, я тоже смогу, да? Чувствуете ли вы эту ответственность или пока еще вы не осознали?
Это огромная ответственность, к которой меня призывают мои участники команды. Бесконечно говорят.
Нужно надо этим воспользоваться.
Да, надо делиться опытом. Надо показать действительно нашей женской половине общества, что можно организоваться, можно прийти в любом возрасте и можно стать именно участником вот этих вот восхождений. Действительно. И, конечно, я с удовольствием, да, хочу поделиться всем этим опытом, своими знаниями, своими возможностями помочь девочкам, которые хотят вот продолжать заниматься альпинизмом, вступить именно в ряды альпинистов. Это, я еще раз повторюсь, это здоровье, это ответственность, это дисциплина. Это, я не знаю, какая-то вот организованность получается. Угу. Вот, ты настолько вот прям собран, ты настолько всегда вот как бы подтянут и готов к решению не только, получается, вопросов, связанных с горами. Угу. Это необходимо и в обычной жизни. Ты когда ответственен, ты когда обязателен, то у тебя и получается идти к определенным целям, решать какие-то проблемы, ставить приоритеты, определить направленность своей жизни. Это вполне естественно. Это, я не думаю, что это необходимо только в горах. Угу. Это нужно и в реальной жизни.
Учитывая, насколько мы горная страна, удивительно, что альпинизм до сих пор не стал нашим таким национальным.
Да, как в Гималаях.
Выходи, разные виды вершин, гор.
В Гималаях все связано с горами. Местное население, шерпы, государство. Все связано с горами. Действительно, они получают именно это источник как бы пополнения бюджета, это источник благосостояния семей. Все привлечены, все работают, все заняты, все отрасли заняты именно на, потому что миллионы туристов приезжают, миллионы альпинистов ради этих высоких гор приезжают туда. И когда мы говорим, что мы с Кыргызстана, они все знают нашу страну, практически все знают. И
что они здесь,
да, восторгаются, да, нашими 7-тысячниками. Да, единственное, конечно, нам не хватает каких-то организационных, наверное, моментов на сегодняшний день.
Гималайская экспедиция имела, конечно, еще одну из ключевых целей – это популяризация нашего альпинизма, популяризация нашей страны. Вы знаете, на Монослу приехало более 410 профессиональных альпинистов со всего мира, 80 стран мира. И все признают, что кыргызская команда, она была самой сильной. И мы, видимо, единственная экспедиция, которая практически в полном составе поднялась. И мы, кстати, закрывали гору. После нас на Монослу никто не взошел. И вы знаете, такая узнаваемость. все говорили о Кыргызстане, все говорили о нашей стране, все говорили о нас, о нашей команде. И это грело душу. Да? И мы понимаем, что мы достигли какой-то определенной цели популяризации нашей страны и нашей горной активности и нашего альпинизма. Поэтому ну, впереди еще много задач, надо много вещей делать для того, чтобы альпинизм стал и горный туризм стал просто главной и, возможно, самой интересной визитной карточкой нашей страны.
Насколько это вообще затратная история? Много ли нужно денег на экипировку, например, на поездки по стране, да, на зарубежные поездки, по времени, насколько это затратно? То есть тут надо же да, не только время, но еще и отдельные ресурсы же, да,
Владимир? Карты, да?
Как дуть, да? Сколько вы тратите на это денег?
Вообще, дорогой спорт. Да, занятие альпинизмом – это дорогое удовольствие, потому что экипировка – это прежде всего безопасность. Это твоя безопасность. Это целые руки, ноги. Это твоя жизнь на страховке. Все оборудование. Все, как бы, приспособления, инструменты, они, конечно, стоят денег. Потому что, тем более, учитывая, если восхождение на высоту или на дальние расстояния, то это должны быть облегченные инструменты, которые высокотехнологичные.
Да.
Это налет – это отдельные инструменты, на скалы – это отдельные инструменты. На высокие горы совершенно другая экипировка, потому что она требует более теплых. Это спальные мешки, это палатки. Это... Но действительно, экипироваться необходимо по... как бы наилучшим образом, чтобы ты был в безопасности, в целости, сохранности.
То есть надо еще быть к этому, да, готовым?
Да, да, это материальные затраты, да. Ну, а в плане поездок, в большинстве случаев, конечно, мы собираемся, именно то, что касается секционных выездов, мы в складчину собираемся, и ближайшие наши горы нам позволяют, конечно, заниматься.
Внутри
Кыргызстана менее затратно, потому что мы в основном передвигаемся на собственных машинах, покупаем там, ну, продукты, как бы, общие, и выдвигаемся на маршруты. Зарубежные поездки, конечно, будут стоить больших вложений, потому что это перелеты, это оплата лагерей.
Я думаю, это еще вопрос цель появляется.
Это,
да?
Еще вопрос партнерства.
Насиба, у меня к вам такой вопрос, как человек, который знает все правила. Какое должна быть физическое состояние человека? Нужно ли иметь здоровье, как у космонавта, уже заранее, да, когда ты хочешь прийти в этот спорт? Или, то есть, как вообще наращивается вот эта вот выдержка, да, сила организма?
Так как Федерация альпинизма все-таки нацелена на привитие любви к горам, к альпинизму. Хочу начать, наверное, с самого первого этапа. То есть вы придете в секцию по альпинизму, и вас сразу на Манаслу не отправят. У вас будет четкая поэтапная подготовка. Вы закроете третий разряд, второй разряд и первый разряд. Далее уже будет кандидат мастера спорта и далее уже мастер спорта. То есть это, как и другой любой спорт, это прежде всего четкая...
Спортивная иерархия.
Да. То есть там все расписано, там все будет по правилам.
В завершении нашей такой интересной беседы хочется всех спросить, какая следующая вершина, если вам ваши внутренние ритуалы позволяют это озвучивать. Есть вот следующая цель какая?
Я думаю, капитан наш Сергей Сильверстов не обидится. Конечно, есть очень серьезная цель, связанная с Анапурной. Это один из самых опасных и очень таких непростых вершин в Гималаях. Вот. Но я все-таки предлагаю нашей команде пойти по более безопасному формату и на следующий год выбрать еще один восьмитысячник, который будет выше, чем Манаслу, вот, и который в техническом плане, в организационном плане будет максимально подходить под формат кыргызской команды. Вы знаете, нынешняя кыргызская команда, она же экспериментальная. Угу. И вы знаете, это был для нас огромный риск. Если вы знаете, эта экспедиция закончилась бы не успехом, это была бы большой, огромная проблема. И я знаю, что у нас будет не только теперь Асель, у нас будет еще один участник из числа женской сборной. И мы будем расширять или, скажем, оптимизировать нашу сборную, которая будет способна подняться. Потому что следующая цель точно будет выше Манаслу.
Спасибо. Вы готовы? Готовитесь тоже к 8000?
Есть такая? Я альпинист, я всегда вдохновленная, я люблю горы, поэтому да.
Всегда готова.
Да. Всегда готова, да?
Очень много у вас сейчас позитивных эмоций, очень много вот этого внутреннего заряда, который вы, видимо, вот собой, да, привезли. Собой. Я надеюсь, что это с вами очень долго будет пребывать, и вы будете дальше вдохновлять девочек, девушек, женщин, к тому, чтобы они присоединялись к этому виду спорта. Ваших успехов, покорения новых и новых вершин, чтобы вы еще больше исторических таких, да, побед приносили сами себе, семьям, нашей стране. Это была программа «Adjusting the Lair», специальный выпуск на русском языке. Его вела я, Алия Суранова. А мы с вами прощаемся до следующей встречи в эфире.
«Adjusting the Lair» – Гию Мурмус.